Саша Делеменчук, директор Тбилиси Shelter City, соосновательница волонтерской инициативы «Евромайдан СОС», была вынуждена бежать из Киева с пожилой мамой. В грузинской столице они уже 2 недели. Для Саши Делеменчук Тбилиси не чужой город. Она работала здесь, жила на 2 города – Киев и Тбилиси. Впрочем, путь из Киева до Тбилиси – вновь обретенное ощущение реальности происходящего, перспективы восстановления отношений между россиянами и украинцами. На эти и другие темы с правозащитницей Сашей Делеменчук поговорила моя коллега Анастасия Славинская.
Вы так и не распаковали чемоданы.
Вчера думала, что я смогу это сделать, но не смогла пока.
Почему?
Ну, я не могу это объяснить. Я, в принципе, такой человек достаточно... Ну, я привыкла себя всегда держать в руках, потому что, ну, во-первых, я достаточно давно работаю в правозащите в нашем регионе. Это предполагает то, что ты попадаешь порой в очень непростые ситуации. То есть я войну видела не раз. Но когда ты помогаешь другим или занимаешься проблемами других людей, это все-таки оказалось по-другому, чем когда это касается лично тебя. Вот. Поэтому появились какие-то странные такие вещи, которые я раньше за собой не замечала. Какая-то сентиментальность появилась у меня к вещам, потому что меня никогда не интересовали вещи. Да, всегда люди. А теперь почему-то оказалось, что вот очень важно было там привезти несколько серебряных ложек, которые принадлежали бабушке, да, там, или там взять папину фотографию в рамке, хотя это глупость полная, да, в маленьком чемодане заполнять еще место фотографии в стеклянной рамке, которую в наш цифровой век, ну, фотографию же можно распечатать где угодно, но хотелось взять именно вот ту фотографию в рамке, которая стояла у меня в Киеве там на рабочем столе. Вот, поэтому я не могу объяснить, почему я никак не могу распаковать эти чемоданы, почему я из них вот так вот вытаскиваю какие-то вещи, вот так, но я заметила, что вот это, оказывается, есть у нескольких моих коллег, подруг, приятельниц, потому что кто сейчас в Варшаве, кто в Швеции, кто в Украине, но переехал в другой город, и многие из них не могут распаковать чемоданы. Но я думаю, что если мы сегодня решили с мамой сварить борщ, да, то это значит, что нам станет лучше, что нам становится лучше, да, что мы еще больше обживаемся, ну и, наверное, вслед за борщом уже будут распаковывать чемоданы.
Если я правильно понимаю, мама – это тот фактор, из-за которого вы все-таки решились уехать из Украины. Вы ведь долго оставались, несмотря на то, что все сгущалось вокруг, и держались до последнего. Как это было?
Ну, 3 фактора. Мама. Второй фактор – это то, что я вместе с моими коллегами управляем большим коллективом. Невозможно подвести этих людей, потому что ты за них несешь ответственность. А заниматься текущей работой, сидя вот там, я, ну, в Киеве я не могла никак. И плюс со временем, когда обстрелы стали, ну, увеличиваться, и уже когда стало понятно, что попадание в жилые дома, в школы, в детские садики – это не ошибка, это намеренное действие, то тогда и начали об этом говорить и военные наши, которым я безгранично доверяю, и мэр Киева о том, что если вы можете уехать, уезжайте. И тогда я приняла для себя решение, что я буду более эффективной вне Киева сейчас. И, в принципе, это показывает пока что практика, да, что это так, потому что даже за те 2 недели, что я здесь, несмотря на то, что я была еще в достаточно разобранном состоянии, вот, мы уже начали делать разные новые программы, которые в итоге, если все будет нормально, они до конца года принесут Украине до 1 000 000 евро в виде помощи. Хотя очень хочется назад, и это было очень сложное решение, его было сложно принять, и физически было сложно выехать, это было долго, потому что блокпосты, потому что нет бензина, можно заправляться только по 20 литров, очереди на заправках, огромные очереди на границе, сложная логистика. Ну вот мы 6 дней добирались, ну, доехали.
А что было самое тяжелое в этой поездке? Был какой-то момент, когда вот... Или наоборот, в этот момент мобилизуешься, у тебя есть цель, и надо вот... Ты знаешь, что надо доехать, и все остальное, оно как бы уже так в расфокусе.
В Киеве, когда мы находились, я редко выходила. Когда мы уже выехали, и ты видишь вот действительно блокпосты, ты видишь разрушения, ты видишь вооруженных людей, ты видишь этих людей, которые убегают, ты видишь эти очи. То есть ты видишь войну такую, которую ты видел в кино, там, про Великую Отечественную, читал в книгах там, и так далее. Ты ее вдруг видишь. Вот это был сложный момент. Ну и, конечно, еще был сложный момент самого перехода границы, потому что, ну, для того, чтобы перейти границу побыстрее, мы делали это ночью. И мой друг, который привез нас на границу, он не может пересечь границу, поэтому он довез нас до самой границы, и мы пошли дальше с мамой пешком. Мама немножко плохо ходит, у нее проблемы с суставами, вот, и я как бы и поддерживала маму, и тащила за собой чемоданы. Я чемоданы так вперед провезу, потом маму довожу, и так вот мы идем. И я вот эти чемоданы вперед вывезла, и вижу, идет пограничник к ним. Ну и думаю, военное время, может быть, он решил, что я их бросила, может быть, какая-то диверсия с моей стороны. И я ему там говорю, что это мои чемоданы, я сейчас заберу. Вы не волнуйтесь. Он говорит, нет, я хочу вам помочь. И он взял эти чемоданы и вел нас, и несмотря на то, что мы шли очень медленно, он с нами шел. Вот эти вот, я как и говорю, несколько сотен метров, они были самые тяжелые, потому что и физически было сложно, но не основное, потому что просто хотелось очень развернуться и побежать домой. То есть я, как я уже сказала, я давно живу на две страны, как бы, и я часто не нахожусь в Украине, но тогда это мой выбор, когда я не нахожусь в Украине. А сейчас, когда тебя просто лишили этого выбора, вдруг оказывается, что это очень важно знать, что ты всегда можешь вернуться.
Мы все задаем этот вопрос и понимаем, что практически никто не ожидал, что война в Украине, полномасштабная война, могла начаться. Мы оказались в обстоятельствах, которые через пару десятков лет можно будет рассказывать внукам, если они у нас, конечно, будут, о том, как сперва началась пандемия, потом война. Я еще надеюсь, что этот период не войдет в учебники как начало Третьей мировой. Насколько неожиданным это было для вас? Как теперь жить? Можно ли вообще что-то планировать?
Это было неожиданно. Я была среди тех, кто говорил, что такого никогда не случится. Я верила в то, что Путин, важнее его деньги, что они важнее всего для него. Но, как оказалось, нет. Как оказалось, он просто психически болен, по-моему. В смысле, я не говорю, что он не отвечает за свои действия. Он должен будет за них отвечать, и будет еще трибунал и суд, и который должен его приговорить к самому суровому возможному наказанию. Вот я вообще против смертной казни, но это первый раз в жизни, когда я задумалась о том, что, может быть, стоит сделать исключение. Но я борюсь с этими мыслями, это неправильно. Да. В общем, то есть он болен, но он отдает, конечно, отчет своим действиям и понимает, к чему они приводят. Но, тем не менее, это было абсолютно нерациональное действие с его стороны. И оно ведь не нужно никому. То есть его собственным вот этим вот потешным генералом в этих кительках с этими медальками. Они же прекрасно себе жили, плавали на своих яхтах, имели по 10 семей, по 20 любовниц, миллиарды. То есть я думаю, что никому эта война не нужна, абсолютно. И фактически из-за одного человека сейчас действительно разворачивается мировая война. И это так, настолько безумно, что если бы мне кто-то сказал про такой сюжет для книги или фильма, я сказала бы, что это такая литературщина наигранная, и так в жизни не бывает. Это случилось, это, конечно, был шок, и планировать до сих пор я не думаю, что что-то возможно. Но вот недавно мне попалось, многие почему-то так вот постили на Фейсбуке, вчера и позавчера, рассуждение Франкла, психолога, который выжил в немецком концлагере. Он говорил, что первыми погибали те, не выдерживали те, кто верил, что все скоро закончится. А вторыми те, кто не верил, что это вообще закончится, и дольше всех выживали и держались те, кто фокусировался на каких-то делах, которые необходимо делать сейчас. Вот, поэтому необходимо продолжать и мою основную работу, потому что да, сейчас все смотрят на Украину, но не изменилась ведь ситуация ни в Казахстане, ни в Кыргызстане, ни в Узбекистане с правозащитниками. В России она ухудшилась. Вот. В Украине теперь тоже, потому что правозащитники, они одновременно еще становятся и жертвами войны. Нужно помогать им гуманитарными вещами, да, потому что здесь вот очень сильная украинская община, и гуманитарную помощь собирают, и сейчас собираются для деток открыть украинскую школу. То есть вот этому всему тоже надо помогать. Плюс сейчас тоже меня коллеги попросили вернуться в адвокацию, оказывать последствия российской агрессии, те военные преступления, которые были сделаны для того, чтобы лоббировать. Никогда не думала, что мне придется это лоббировать, но сейчас этим занимаемся тоже. Поставки оружия в Украину. Вот. Так что работы много, работа кипит, ее надо делать.
Мне почему-то казалось, что война в Украине должна была всколыхнуть российское общество. Мне казалось, что связи между россиянами и украинцами, простыми людьми, крепкие, крепче, чем с теми народами, с которыми воевала Россия раньше. Но россияне массово не выступили против войны. Как вам сейчас видится? Когда-нибудь эти связи между людьми удастся восстановить?
Ну, во-первых, я очень против этого мифа про то, что мы вот братские народы, что это братоубийственная война. Любая война – это братоубийственная, потому что это убийство человека, человеком человека. Да? Мы очень разные народы. И эта война в очередной раз это проявляет. Как бы поведение людей, да, поведение военнослужащих украинских и российских, поведение матерей украинских и российских, вот поведение жен украинских и российских. Вот для меня одним из самых страшных впечатлений этой войны было слушать разговоры, когда военнопленные российские звонят своим матерям и женам, и те не хотят их слушать, и говорят, Путин сказал, что вас скоро отпустят, по телевизору сказали, что там у вас все хорошо, а там и их беспокоит скорее, намордерствовали ли они что-то, получили ли они на карточку зарплату, чем то, что они умирают, убивают, чем то, что они в плену. Поэтому, я думаю, это в очередной раз показывает, что мы очень разные народы. Что касается восстановления отношений, я даже сейчас сужу по себе, даже зная, что это мои коллеги, мне с многими моими коллегами из России сложно общаться. Есть те, которые заняли бескомпромиссную позицию, есть те, которые пусть говорят, что это бесполезно, но они каждую субботу выходят. Неделю назад, в день 80-летия, Светлану Алексеевну Ганушкину задержали на пикете против войны. Вот. Есть те, которые подали в правоохранительные органы России, даже понимая бесперспективность этого заявления о преступлении на Путина, о развязании агрессивной войны. А есть те, кто пытается вытаскивать призывников, чтобы они не попадали, и контрактников, чтобы их не заставляли продлять автоматические контракты и так далее. То есть есть те, которые делают очень много реальной работы, и вот мне с ними сейчас легче всего. Но есть те, которые просто много философствуют. Вот, и вот с ними мне сейчас тяжело общаться. И мне тяжело от мысли, что... Ну, я понимаю, что изнутри фашистской Германии тоже бежали люди, которые не хотели становиться частью фашистской Германии. Но я не скрою, мне обидно, что в Грузию уехало больше 30 тысяч русских, и далеко не все из них являются правозащитниками журналистов, ну, не русских, россиян, далеко не все из них являются правозащитниками, журналистами, активистами или тем, кому угрожает опасность. Многие из них выехали просто потому, что здесь удобнее сейчас и лучше жить, и комфортнее, чем в России. Тогда как вот украинцы, допустим, для того, чтобы вот в ту же Грузию добраться, да, вот им нужно ехать там 6 дней, там, или 10 дней, или дольше. И, ну, как бы получается, что ну, нельзя ранжировать горе, да, нельзя судить о чужом горе, но люди, которые действительно бегут из-под обстрелов, получается, получают помощь позже, чем те, кто бегут от выключения Свифта и закрытия Starbucks. И это, конечно, несправедливо. А как раз те представители российского гражданского общества, которые находятся сейчас в наибольшей опасности, да, у которых там буквы Z уже рисуют соседи на дверях там и так далее, они там остаются, они пытаются, значит, с этим драконом тоже как-то голыми руками бороться. Это очень сложно. Я себя ловлю на тех мыслях, о которых я никогда не думала, что они у меня когда-либо появятся. Вот то, что я до этого сказала про то, что я даже допускаю на секунду возможность смертной казни. Или про то, что вот я сейчас говорю, что мне становится тяжело общаться, да, с некоторыми российскими коллегами или и друзьями. Или что мне становится вот так мелочно неприятно, да, от того, что, ну, кто-то получил больше помощи, чем беженцы из Украины. Вот это вещи ужасные, в которые ты заглядываешь, и ты сам себя пугаешься. Но для того, чтобы в том числе с этим бороться, нужно это в себе осознать и пережить этот гнев, который есть, и пережить эту обиду. И я не вижу пока никаких перспектив для восстановления отношений. Вот. Потому что сейчас все, что испытывают наши люди, это огромная праведная ненависть. Вот. Потому что сейчас стали освобождать города Киевской области, и села Киевской области, и Черниговской области, потому что они же там перегруппировываются, якобы отступают куда-то. И то, что там рассказывают люди, и то, что там те свидетельства, которые там есть, я не вижу никакого смысла даже для украинцев прощать россиян.
Когда закончится война? Она обязательно закончится. И вы вернетесь в родной город. Куда пойдете в первую очередь?
Но будет зависеть от времени года. Если будет лето или весна, я пойду на гулять на Владимирскую горку. А если будет зима, пойду, наверное, в один из своих любимых барчиков на Подоле.
Что закажете?
Виски.
Со льдом, без.
И я чистый всегда пью.
Рассказывала украинская правозащитница Саша Деременчук. С ней беседовала моя коллега Анастасия Славинская.